Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, я Анна Качкаева. В летнем межсезонье особенно видно качество репортерской работы. Все итоговые программы постепенно переходят от актуального к очеркам нравов. Исключение репортажей из Палестины, если судить по картинке, самое пекло и ужас религиозной междоусобицы с грабежами и издевательствами зрителям показал Александр Пашков в «Вестях недели». Это, пожалуй, был самый внятный в смысле подробностей и самый точный в смысле интонации репортаж. В главном герое показали замечательный парный портрет Владимира Буковского и Луиса Карвалана на хороших, выразительных, крупных планах. Съемка Карвалана – безусловная журналистская удача. Жаль, что формат программы не предусматривает эксклюзивного интервью для разнообразия или хотя бы реплики монолога. В синкопированном перескакивании из страны в страну и от человека к человеку можно иногда рискнуть и притормозить, когда герой того стоит. Взгляды, идеи и принципы переживают режимы, а личности уж тем более. Обмененный некогда коммунист Карвалан мирно стареет в Чили, а диссидент Буковский, которого выдвинули в президенты России, на родину не торопится. Тему третьего преемника на государственных каналах не педалировали, хотя, может быть, впервые эта тема требовала расширенного анализа. Хотя бы потому, что впервые государственный чиновник признал, подчеркнув, правда, что высказывает свою личную точку зрения, что операция «преемник» все-таки есть, и двое либеральных наследников в наличии, а третьим нас еще удивят. Еще потому, что существование темы наследования в стране с демократическими институтами давно никого не удивляет. Дежурное появление Медведева и Иванова в программах – это такая же ритуальная данность, как и обязательное появление на экране Владимира Путина. Только визуальные эффекты по-прежнему разные. Президент – почти абсолютное воплощенное доверие, а преемники все равно визуально проигрывают, несмотря на то, что вроде бы постоянно в кадре действуют. За год основательной раскрутки к двум неназванным, но обозначенным именно телевидением и именно визуально преемником уже привыкли. Еще пятерочку, как минимум, все имеют в виду. А теперь в качестве дополнительной интриги в игру ввели темную лошадку. Преемники и наследники. Для чего творится миф о преемственности и какой телевизионный образ преемника сегодня больше всего востребован? С помощью чего из идейных или сиюминутных высказываний, из определенных мировоззренческих конструкций возникает политическая образность. Об этом мы и будем разговаривать с вами и с директором Института коммуникативистики, профессором Иосифом Делашинским. Доброе утро, Иосиф Михайлович.
Доброе утро.
И вам, уважаемые слушатели, вопрос такой. Кто из потенциальных преемников, по-вашему, лучше смотрится по телевизору? СМС-сообщение можно посылать на номер 7-903-743-2801, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей во второй половине часа. Ну а сейчас, прежде чем мы будем разговаривать, наша традиционная рубрика о новом в мире медиа. Что происходит?
Час прессы. Что происходит?
Президент России Владимир Путин стал лауреатом международной премии «Закрытая устрица». Эта награда была присуждена ему на прошедшей в Гамбурге ежегодной международной конференции представителей средств массовой информации, занимающихся журналистскими расследованиями. Что это за премия и почему Владимир Путин стал первым лидером иностранного государства, удостоенным такого звания, я спрашиваю у представлявшего Россию на этой конференции, главы Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. Олег с нами по телефону. Доброе утро, вам слово.
Доброе утро. Ну, я спрашивал своих немецких коллег, как точнее перевести эту премию. Все-таки не устрицы, они решили, что точнее будет как название, как закрытая раковина. Ну, вот во-первых, во-первых, эту премию учредили уже более 6 лет назад. Учредила эту премию такая организация «Netzwerk». Это организация, объединяющая немецких журналистов-расследователей. И 6 лет подряд они давали этот приз в основном, или точнее так, только немецким политикам или немецким чиновникам. Ну, вот, кстати, в списке лауреатов министр внутренних дел Германии. И, естественно, главная причина, по которой дают этот приз, это различные формы давления, которые чиновники или политики оказывают на журналистов. Ну вот в этом году решили этот приз передать президенту Путину, отослали заранее письмо в российское посольство, чтобы кто-нибудь приехал и забрал этот приз, но никто не приехал, поэтому это все превратилось в такое мероприятие без главного виновника этого торжества.
А кто принимает решение об этом? Ведь, как я понимаю, в организацию входят в основном немецкие журналисты, или теперь это еще и журналисты разных стран, судя по тому, что вы туда приехали?
Нет, я был так же, как и несколько других журналистов из России, был участником этой конференции. Конференция тоже ежегодная, и кроме российской делегации там было очень много журналистов из более чем 20 стран. Конференция была посвящена положению журналистов, тому, как оказывают давление на журналистов в странах Восточной Европы и, соответственно, бывшего Советского Союза. Поэтому там много чего говорилось вообще о проблемах журналистов. Ну и поскольку это огромная конференция, которая, кстати, проходила в здании северогерманского телевидения НДР, и там было очень много коллег из разных других журналистских организаций, и в том числе были специальные организации, которые в последнее время создавались или уже существовали. Это организации журналистов-расследователей в самых разных странах мира. Вот, и поэтому эта церемония вручения приза, объявления победителя, это было в рамках конференции, точно так же, как в рамках конференции был вечер, посвященный Анне Политковской. Угу. Был показан фильм небольшой о ней, и одна из самых известных немецких актрис зачитывала главы из ее книги.
Олег, вот уже реагируя на закрытую раковину, будем правильно теперь называть
эту ракушку.
Первый заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков высказался в том смысле, что критику, конечно, приветствуют в администрации, потому что особенно она хороша, если носит объективный характер и нацелена на желание изменить ситуацию к лучшему и основывается на достоверной информации. Но в последнее время, заявил Песков, мы все чаще слышим критику ради критики и расцениваем это как некую дань моде. Есть ощущение, что Россию критикуют и Путина критикуют в этой связи все-таки вот именно в модных тенденциях?
Ну, я так подумал, что господин Песков, по всей видимости, хочет обвинить журналистов и журналистское сообщество в некой истеричности. Но знаете, когда уж близкие люди, родственники, которые ждут каких-либо известий о судьбе своего пропавшего или убитого родственника, то уж коллеги, которые во всем мире пытаются работать в свободных условиях, они уже полгода или даже более полугода ждут известия о результатах следствия по делу Ани Политковской. Но и список убитых журналистов, дела которых не расследованы, он большой. И поэтому я же не знаю, какие приводить нужно доводы для того, чтобы господин Песков согласился с тем, что президент Путин ответственен за ситуацию с журналистами в России.
Я благодарю вас, Олег Панфилов, глава Центра экстремальной журналистики, который представлял в Германии Россию на той самой конференции, где Владимиру Путину, первому лидеру иностранного государства, была вручена антинаграда «Закрытая ракушка».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии профессор, директор Института коммуникативистики Иосиф Делашинский. И мы, собственно, вот плавно от не очень приятной награды президенту, которая по названию господину Путину, в общем, не очень подходит. То есть, по сути, вероятно, все, что происходит с журналистикой и свободой средств массовой информации, это, наверное, так. А вот что закрытая ракушка, вот уж российский президент в этом смысле публично никак не подходит под определение этой премии. Так вот, о преемниках и наследниках. Для чего творится миф о преемственности и какой телевизионный образ преемника сегодня больше всего востребован? Вам мы задали вопрос, кто из потенциальных преемников лучше смотрится по телевизору. И, в общем, вот давайте немножечко, может быть, Иосиф Михайлович, ну, чуть-чуть отстраненных вещей. Вот миф о преемственности. Он, собственно, ведь всегда существовал. Конечно. Потому что, да, сакральное значение передачи власти во все времена для всякого общества было чрезвычайно важным. Но мне кажется, не знаю, может быть, вы сейчас со мной не согласитесь, что впервые в России происходят совершенно новые обстоятельства. Во-первых, власть будет не наследоваться. Переход должен произойти не в результате ухода из жизни или ухода из политики, или ухода на пенсию.
Ну, не из-за,
ну как, не из-за переворота или революционного катаклизма, да, а вроде как по конституционным правилам. Причем Кремль впервые формально покинет здоровый, молодой, по политическим меркам, безусловно, уверенный, известный в мире, благополучный и всячески, со всех точек зрения, человек. Вот в этом контексте как выглядит миф о преемственности?
Давайте мы его разделим на две части. С одной стороны, почему власть так настойчиво стремится доказать свое желание передать власть легитимно демократическим образом, а второе, почему население России так настойчиво не хочет никаких изменений, стремясь во что бы то ни стало, даже в случае передачи власти, сохранить статус-кво. Я думаю, что команда Путина прекрасно понимает, что ближайшие 5 лет будут чрезвычайно тяжелыми для страны, что обострятся все те противоречия, которые тщательно затушевывались все предыдущие годы, и экономические, и социальные, и даже политические. И поэтому на время надо отойти от руля, дабы в случае чего сбросить ответственность на следующую команду. Поэтому команда Путина категорически говорит, мы не пойдем. Да? Отсюда понятно, что мы говорим о передаче. Но, естественно, дать возможность народу и оппозиции самой решать, а кто будет претендовать, это как-то совершенно не в традициях нашей страны. Поэтому все время намекается, что нынешняя легитимная власть, признанная народом, передаст жезл правления тем, кто будет отвечать стандартам, и самое главное, будет воплощать те самые народные чаяния, которые воплощает нынешний режим. То есть надо сказать совершенно точно, что нынешний режим воплощает то, что ожидает народ. И значит, нам все время намекают, что дальше будет не хуже. Потому что, если говорить о народных чаяниях, как о персонификации мифа, то речь, кажется, о том, чтобы было не хуже. Стабильность – это вот та самая мечта большинства населения, которая и задает рамку престолонаследия. Будущий преемник должен воплощать в себе идею или миф стабильности. Ну, по крайней мере, большая часть населения желает, 65% примерно, желает стабильности. Есть некоторая часть, которая мечтает о динамике, о развитии и всяких замечательных вещах. Для них предлагается миф Медведева. Некоторая часть мечтает о могучей стране, которая заявит о себе, вновь вернет себе славу второй страны в мире, и для них предлагается миф Иванова. Но, в принципе, Кремль, видимо, понимает, что ни тот, ни другой не воплощает в себе глубинного ожидания.
Вот. Потому что мне кажется, что проблема преемника в том, что мировоззрение не очень выражено. Да. Путин приходил с очень не сразу выраженными, но четко обозначенными эмоциональными посылами такими, да. А здесь у всех у них медиатизация, ведь она же не политика, потому что нет идей, да, если нет идей, то и политики не получается.
Совершенно верно.
И поэтому система раскрутки, которая работает по старым схемам, ощущение такое, что она не срабатывает. Может быть, нужно о чем-то другом уже начать разговаривать с людьми? Может быть, поэтому в этом спектакле и третий появляется, чтобы интриги добавить, потому что они все как-то уже так... Ясно, что из них потенциал-то никак не вытащен.
Здесь, возможно, два варианта объяснения. Вариант первый. Понятно было, что Ельцин воплощал в себе некий миф освободителя. Он освободил. От чего непонятно, но освободил. Само воплощение человека на танке, и так, харизматический лидер, и все такое прочее. Путин воплощал в себе идею спасителя или защитника от агрессии и прочее, прочее. С самого начала он четко позиционировал себе именно так. Миф спасителя. Mm-hmm. Есть жертва, есть насильник, а есть спаситель. Вот Путин пришел в этой мифологеме. А сейчас проблема в том, что чисто мифологемы, чистого образа, который мог бы удовлетворить отчетливое ожидание населения, нету. Во-первых, еще размыты ожидания, все хотят стабильности, но какой? В виде Брежнева. То есть я пытаюсь воплотить, увидеть образ человека, который воплотит в себе эти народные чаяния. Нету такого. Значит, пока идет пристрелка по площади.
Нет, но всех устраивает Путин. Путин
да,
всех устраивает.
Да, это безусловно. Да. Но вот идет игра на то, что я думаю, что если бы Путинова команда были уверены в том, что они справятся с этими 5 годами, они бы сыграли в эту игру. Но я думаю, что они хотят сделать себе передышку. Посмотреть, как повернет процесс. Потом они вернутся опять на белом коне, да, опять как защитники, освободители или кто-то еще. Но сейчас ситуация именно такая. Нам предлагают размытые, неясные, в общем-то, не отвечающие глубинным мифологемам народа образы, изначально понимая, что это просто, ну, раскрутка перед чем-то важным.
Ну, а вот хорошо, раз, вот этот вот это третье, это же совершенно не обязательно, что третье, это все что угодно может быть, это просто такая интрига добавлена в умирающую драматургию, да, я так понимаю?
Вот я думаю, что мы все, видимо, переоцениваем профессионализм людей, которые разрабатывали эту интригу. Видимо, поначалу действительно была очень простая схема. Ну, вот то самое, как два шара, как любого фокусника. Вот вам чай или кофе, вот вам два варианта. Да, и мы дальше посмотрим, на чью сторону склонится чаша народных чаяний, и, соответственно, будем продвигать. Вдруг выяснилось, что не складывается. Я думаю, что идея третьего возникла недавно, когда стало понятно, что эти кандидатуры не попадают в лунки мифологических ожиданий. В принципе, есть несколько простых технологий. Одна из них связана с тем, что потенциальный лидер должен попадать в тотемные животные, медведь, волк, там, бык и прочее, ну, все, что характерно было для славянских времен. А вторая идея заключается в том, что образ потенциального лидера должен отвечать какому-то харизматическому ожиданию. Освободитель, хозяин, авторитет и прочее, прочее. Вот эти люди не попадают ни туда, ни туда.
Понятно, но хорошо, а вы можете тогда, по крайней мере, попробовать сформулировать вот эти символические образы, которые укоренены в общественном сознании, да, и вот какие они у сегодняшних россиян, вот помимо стабильности, тоже очень ведь обтекаемая форма, что еще тогда можно нащупать человека вокруг этого, потому что, скажем, вот все попытки связи с прошлым, да, с предтечами не помогают, потому что эти люди слишком модернистские внешне, и возраст у них другой, да, и не появляется там никакого плана монументальной пропаганды, потому что как туда не откидываемся, все равно уже время другое. Лексика и проявление силы – это удел Путина. Он с этим блестяще справлялся. У этих тоже не очень получается, даже риторически. Либеральность, в которую сейчас их сдвигают, ну, такая ширмочка, да? Какое-то все очень серо-бурмалиновое. Так а что же народ-то вот ждет? Вот есть ощущение, чего он ждет именно в мифе, в образе?
Вот проблема-то в том, что мы сейчас с вами являемся свидетелями, может быть, участниками глубинного разлома в том, что называется менталитет. Вот казавшийся монолитом комплексе ценностей, представлений, чаяния и прочее, последние примерно 10 лет начинает разламываться. Я наблюдаю на опросах, мы регулярно проводим опросы, что такое хороший человек, какие качества должны отличать хороший мужчина в глазах женщины. Вот раньше я знал, каким мужчинам нравится женщина, мог сразу сказать. А сейчас нет, сейчас размывается. То есть, видимо, эти 15 лет или там 20 не прошли для России даром. Дело не только в том, что прошла сумятица на идеологическом уровне. Эрозия коснулась глубинных представлений.
Каких-то ценностных, да, моральных, да, и прочих, да, вещей,
и вот здесь...
которые пока еще не могут... ухватиться.
Совершенно, да, верно. Я думаю, и имиджмейкеры, и политтехнологи, и те, кто сейчас выстраивает какие-то схемы работы с избирателями, они тоже чувствуют, что нет ясного простого образа, в глубине нет этого образа. Поэтому, в принципе, желание стабильности, но в ком она может воплощена, в крупном мужчине спокойно. Я так прикидываю, что если бы сейчас появился крупный, спокойный, симпатичный мужчина, типа Ельцина, он помоложе, да, народ бы просто...
И который, может быть, по-другому бы заговорил без этой агрессивной,
да,
риторики.
Да,
у меня,
да,
такое есть ощущение, что вот...
Абсолютно точно. Спокойно.
Речь должна быть иной уже.
Да, речь вот та самая стабильная. У нас все, ребята, неплохо, не так, как мы думали. Вот за него проголосовали бы. Но такого нет, ни,
нет
нигде.
Нигде.
Вот
нет.
Якушева на время...
И Кунина.
Время-то не показывают. Но он тоже все динамизирует, он хочет эту динамику.
Да, 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 в нем лишнего
энергии.
Это
пугает. Вот нет пока такого фигуранта. Если они нащупают, чтобы за ним была история, чтобы за ним были предки соответствующие и прочее, прочее, то на ура пройдет. Но я пока такого не вижу.
Да. Вы тут начинаете нам писать, и, в общем, считаете, что операция «Преемник» – это глупая и плохая мина. Буковский, считаете, смотрелся бы хорошо, да и он только к этому всерьез не относится. Он относится,
правда,
к этому как... Ну, то есть готов, но просто для поддержания, безусловно, демократической процедуры. Хорошо бы имя преемника носило, ну, непонятно, против всех. Какой же это преемник против всех? Все равно кого-то надо выбирать. Так, а кто, про что овшивый опять обсуждает угнетенных либеральных журналюк? А, это понятно, реакция на,
да, да, да,
реплику Панфилова. Ни один из которых не сказал, что солдат, путинские назначенцы приговорили к большим срокам, чтобы угодить Кадырову. А, тут Александр, видимо, как-то про свое. Смотрится лучше всех, между прочим, Фродков, и говорит довольно складно. Возможно, он и есть третий, а Иванов и Медведев просто красавцы. Это господин Добрый. Но мы вернемся еще к этому разговору сразу же после новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Томской области в результате урагана один человек погиб, 11 госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. В ряде районов оборваны линии электропередачи, дороги блокированы поваленными деревьями. В Томске, где проживает около 500 тысяч человек, повреждена система водоснабжения. В Воронежской области в результате столкновения поездов, по уточненным данным МЧС, травмы получили свыше 60 человек, из них 12 госпитализированы. Ранее сообщалось о 7 пострадавших. В воскресенье пассажирский поезд «Челябинск-Симферополь» на невысокой скорости врезался в хвост товарного состава. В афганской провинции Пактика жертвами авиаудара сил международной коалиции по боевикам Аль-Каиды стали 7 мирных жителей, в том числе дети. Убиты несколько боевиков. Вблизи Кандагара при взрыве погибли трое военнослужащих сил коалиции и переводчик-афганец. На парламентских выборах во Франции победу одержала правящая партия Союза народное движение, получив 314 из 577 депутатских мандатов. Находящаяся в оппозиции социалистическая партия получит 185 мест в национальном собрании. Избиратели в 5 странах Европы высказались за проведение референдума по новому проекту Европейской конституции. Вопрос о новой конституции будет основным в повестке дня саммита ЕС 21 июня. Польша угрожает наложить вето на проект, поскольку он, по мнению Варшавы, сокращает ее влияние на принятие решений. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл выразил надежду на скорое посещение Северной Кореи инспекторами МАГАТЭ. В Литве начинаются двухнедельные военные учения «Янтарная надежда-2007». В маневрах примут участие военнослужащие НАТО, а также стран-участниц программы партнерства «Ради мира».
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Продолжаем программу «Смотрим телевизор». Преемники и наследники. Для чего творится миф о преемственности и какой телевизионный образ преемников сегодня больше всего востребован народом? Иосиф Дзелашинский, профессор, директор Института коммуникативистики, сегодня в московской студии. И вам мы задали вопрос, кто из потенциальных преемников, по-вашему, лучше смотрится по телевизору. Вот, значит, сказали о том, что Фродков, на самом деле, лучше всех смотрится, хотя его никто не обозначал в потенциальные преемники, там другие фамилии фигурируют, от Матвиенко до Якунина, но, тем не менее, значит, вот у слушателей есть представление о том, каким мог бы быть будущий преемник, и это отчасти отражает вот тот вот образ, которым вы сказали в первой части программы. СМС-сообщение вы можете посылать на номер 7903-743-2801, пейджеры в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России, пожалуйста, звоните и пишите. Тут вот Олег Борисович ругает меня, говорит, что вот наконец-то и вы, госпожа Качкаева, включились в спор о преемнике, эта тема муссируется всеми СМИ и означает только одно, что и вы деградировали. А что вы заладили? Демократия и наследник. Разве при демократии не бывает наследников? Императорский Рим тоже официально считался республикой. Божественный Август назначил соправителя Цезаря. А Москва, как известно, Третий Рим. Это наш слушатель Каримов нам пишет. А никаких преемников не будет, и он обязательно останется любой ценой. Тамара Дмитриевна так считает. Российский народ больше всего устраивает серые фигуры с качеством горлопанов и демагогов, типа трех толстяков, например, Зюганов, Жириновский, Рогозин. Это Александр из Москвы. Комментируйте?
Нет, я думаю, что, конечно, ни Зюганов, ни Рогозин, никто из горлопанов не наберет не то, что там...
И ни Касьянов, и ни Геращенко.
Нет, насчет Касьянова, конечно, не наберет, но это как раз фигура, которую можно было можно бы обсуждать.
Можно было бы обсуждать. С точки зрения спокойного крупного мужчины, ну, немножко павлинистый, но...
Ну, можно было раскрутить по-другому.
Нет, уже после нескольких дубинок, может быть, да. С точки зрения, опять же, визуального образа. Мы сейчас не обсуждаем никаких политических позиций, программных посылов. Хотя, конечно, это и есть главное в политике.
Нет, в нашей политике главное не программные посылы, а главное как раз внешность и то, что называется образ. Когда образ попадает точно... те самые ожидания, каким должен быть лидер, как он должен выглядеть, как он должен говорить, о чем он должен говорить и прочее. Все потом придет, программа и так далее, и так далее. Вот в этом смысле, конечно, Фродков как-то мог бы попасть. Но есть другие причины, по которым даже в этот список не пойдет. Все остальное пока не годится никуда. Не будут голосовать, даже если прикажут, не будут голосовать ни за Жириновского, ни за Зюганова и так далее, и так далее.
Ну, хорошо, а с точки зрения, вот, опять же, телевизионной, визуальной, образной, вам кто больше импонирует, Медведев или Иванов?
Никто, это просто однозначно, что эти люди, ну, не то, что мне лично они как-то совершенно, как бы покарательно сказать, пофигу, а вот с точки зрения образности телевизионной, они не попадают в ожидания. Не может быть человек, пришедший из-за угла и желающий стать руководителем страны, не так выглядеть, не так говорить, не это произносить. Просто не может. Поэтому либо изначально ставка идет на то, что их не будут сильно раскручивать, либо люди, которые с ними работают, не понимают, что надо сделать для того, чтобы народные ожидания легли в эту раму, как было, когда Путина делали. Да, была рама, и туда точно лег этот образ.
И это запоминалось в эпизодах, а политика экранная, она вообще только в эпизодах, конечно, запоминается. Когда бушлат, когда самолет, когда сортиры.
И резкие фразы, и так далее, и так далее. А тут ведь ничего нет, тут есть все такое достаточно аморфное.
Ну да, и поэтому мы не очень запоминаем тех, кого нам показывают. Или так вот, просто привыкаем к ним. Хорошо, а тогда вот смотрите, с точки зрения образности власти, на самом деле сама же власть себе, в общем, яму большую вырыла, потому что первый человек, даже с точки зрения того, как происходят все ритуальные действия, он всегда один, один, в отличие от очень многих ритуалов в других странах, где есть семьи, соратники, друзья, единомышленники, еще он все время один.
Ну, это, во-первых, личностная черта, во-вторых, я думаю, это четко продуманная линия поведения. Не может быть в окружении такого лидера никаких фигур, которые могли бы претендовать на народный восторг. Напоминаю, на всякий случай, когда были выборы между Никсоном и Кеннеди, то Никсон проиграл только потому, что он был не выразителен на телевидении. И у нас все то же самое. Сейчас нужны выразительные люди. Я не вижу, что это хорошо, но это так. А выразительных людей нет.
Олеся нам пишет, слушайте, это симбиоз. Я родом из Полесья, Олеся из Полесья, и у меня особая интуиция. Дмитрий Медведев, он страшно напоминает Николая II взглядом, о господи, поворотом головы, улыбкой, тихой речью. Ему под стать Ирида Хакамада. Боже мой. Да, видимо, Олеся хотела бы их объединить, Хакамаду с Медведевым. Что-то такое любопытное бы получилось. Владимир, Нижегородская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Анна, в первой части своей программы ваш гость сказал, что Ельцин ассоциируется с освободителем. Только чего? При всем, я думаю, при всем негативе Ельцина через десяток лет или более, я не знаю, но он его церковь наша православная канонизирует. Я в этом уверен. А то, что ваш гость называет и не знает, что он освободил. Это комарилья кремлевская нас в болото тянет.
Ну, мы понятно. Живем... Владимир, мы же сейчас не обсуждаем ни комарилью, ни Ельцина, ни политику в данном случае. Мы пытаемся понять, вот какой образ, какой тип политика человека может сейчас... вот так же объединить страну, как когда-то страна объединилась вокруг Путина. Вот у вас есть предположение? Ельцина. И Ельцина в том числе, да.
Вот, Владимир Буковский, только он объединит.
Да. Думаю,
можно
что...
Можно я вмешаюсь?
Да, конечно.
Я, видимо, не очень точно выразился, приношу свои извинения нашему слушателю. Я прекрасно понимаю, от чего освободил Ельцин Россию, но в данном случае я имел в виду, что разные группы населения видели в нем разного освободителя. Он хотел быть хорошим освободителем для разных. Поэтому, когда спрашиваешь, от чего освободил, называет разное. И по Путину ситуация такая же была. Он защитил или закрыл проблемы для многих групп населения, но по-разному. А вот сейчас, что должен принести с собой новый, так скажем, наследник, пока не очень понятно даже тем, кто чего-то хотел бы.
Ну хорошо, а вы вот сами же мне сейчас сказали, что там какая-то фантастическая цифра.
Да, 65% россиян сегодня готовы и Путину сделать пожизненным президентом, и любого другого президента.
Только вот так, любого.
Не только Путина.
Потому что ни с Ельцином, ни с первым и вторым сроком этого не было.
Нет, тогда была динамика ожидания. Сейчас хотят стабильности.
Угу.
Ну, по крайней мере, значительная часть населения.
А не может ли быть преемником Михаил Сергеевич Горбачев на один срок, чтобы вести начатый процесс, чтобы процесс пошел дальше, а не стоял на месте?
Не может.
Терещук, Дина, Москва. А почему?
Образ не попадает. Тогда Горбачев стал президентом не потому, что его уж нас выбирали, а выбирала элита. Единственным первым президентом, которого выбирали люди, действительно, это был Ельцин. И он вышел как раз потому, что в нем он олицетворял ожидания. И сейчас, если нам разыграют такую карту, дадут возможность тоже выбирать, то голоса будут раскладываться в зависимости от того, какие чаяния будет воплощать преемник, наследник и прочее, прочее. Поэтому здесь все время идет двойная игра. Либо нам элита нас посадит наследника с помощью фальсифицированных выборов, либо выборы пройдут по полной программе. Судя по тому, что делает ЦИК, кажется, они хотят действительно провести выборы. А это означает, что потенциальный лидер, даже если он не лидер, в кавычках лидер, он должен отвечать неким ожиданиям, ментальным ожиданиям народа. Вот я все время об этом говорю.
Ну, тогда это означает, что может действительно выскочить темная лошадка.
Да, а я и жду темную лошадку.
В каком-то последнем этапе.
Совершенно верно.
Валентин из Рязани, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы, Анна, обозначили, значит, преемника как миф. Поэтому у меня два конкретных вопроса. Вот когда Путин говорил о преемнике, то есть что он хотел бы назначить преемника, и не отказался ли он от своей мысли? Спасибо.
Он не говорил, что
никогда.
Он...
Нет, он достаточно убран. Никогда, ни разу он не говорил о преемниках. Он всегда говорил, что следующим президентом должен быть честный, профессиональный и так далее. Он никогда не говорил слово преемник и наследник.
Все это разыграно было другими людьми.
Да, да. Иван из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Угу. Во-первых, я там послал вам сообщение, которое очень здорово исказили. Я сказал, что эта операция – это глупая мина при плохой игре.
А, понятно.
А самое главное, что я вот сейчас хотел... Вот мне кажется, просто идеально подпадает под этот образ. Вот был такой у нас депутат Афанасьев.
Да,
вот,
наверное, да, 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 правда.
Я просто... Принял бы всеми своими конечностями, даже больше, если бы он был бы настолько же профессиональным экономистом, как и профессиональным историком. Это абсолютно порядочный человек, который сразу же ушел из этой команды, когда там началась вот эта неразбериха. Спасибо.
Спасибо вам огромное за эту фамилию. Я недавно слушал его на очередной встрече. Он по-прежнему в тонусе, по крайней мере, два месяца назад. Он по-прежнему говорит то, что он думает. Но он убежден, если я правильно понял его слова, что дело совсем плохо в России. Угу. По крайней мере, он говорил о том, что население России не способно к самостоятельному выбору серьезного политического лидера. Ну, может быть, это моя интерпретация, но сказано было примерно так.
Хотя вот как раз, если говорить о спокойном, взвешенном, таком крупном и да, симпатичном внешне. Во всех смыслах с голосом мужчины, Афанасьев как раз тоже подходит под тот образ, который вы нам нарисовали. Татьяна нам пишет, что для нее лучше всего смотрятся преемниками Рыжков, Лысенко и Явлинский.
Замечательные люди, только у них миф авторитетов, то есть людей, которые знают, а население предпочло бы на этом стуле видеть не авторитета, а либо хозяина, господина, стабилизатора. А вот авторитеты хороши в качестве премьер-министров, советников и прочее, прочее.
А вот Людмила Ивановна из Москвы нам пишет, что если бы меня спросили, кого я больше импонирую, Фродкову или Касьянову, то я отвечу: Наталья Нарочницкая. Вот женская тема пошла. Только она отличается от всех трехлетних давностей до сегодня, поэтому спасибо вам за передачу, уповаю и дальше. Ну, вот Нарочницкая, по мне, так тоже, она женщина с харизмой, безусловно, но в ней тоже очень много агрессии, того, чего, скорее всего, сейчас не нужно.
Она очень агрессивна.
Ну, хорошо, давайте вот Матвиенко-то фигурирует в качестве персонажей. Как вам с этой точки зрения?
Если бы она вынырнула сейчас из ниоткуда, то в течение полугода можно было бы создать нужный образ. Но Матвиенко есть история.
Так вы сами говорите, что история должна быть.
Вот, но какая?
Да.
Да, она, по крайней мере, пресса и... Люди, которых можно считать и мы недоброжелателем, создали определенную мифологему этой женщине, так скажем, достаточно агрессивную, резкую, склочную и прочее. Я не говорю о том, какая она на самом деле.
А мы вообще не говорим сейчас про то, какие они на самом деле.
Матвиенко не ложится на стабильность. Все время они говорят, что она преобразователь, что она меняет Петербург, и все, что она здесь была энергичной, такой. Это пугает. Вот Нарочницкая, Матвиенко, они чересчур энергичны для того, чтобы воплотить...
Ну, матушки-то императрицы у нас пока не появилось
вот,
тоже.
Нету. Вспоминайте Екатерину, опять же, да? Вот это тот образ, который впечатался в поколениях, независимо от того, что и как. Образы впечатываются. И опять не хочу, чтобы меня неправильно поняли, что я там считаю, что программа не нужна и прочее. Сейчас речь идет не о программах, не о политике, а об образе. Вот нужны такие образы, их нету.
Ну, а тогда это означает, что, опять же, и у всего этого круга людей, которые мы перечисляем, они тоже все очень одиночки, они очень тоже скроены по такому харизматическо-индивидуальному плану.
Ну, это правильно. Дело в том, что, да, российский Данко, освободитель, защитник, он должен быть одинок, он должен быть впереди, отдельно, у него не может быть никаких... ну, слишком земных радостей.
То есть это не вариант, например, инаугурации Саркози, где семья...
Не-не-не, у нас это не примут.
Не примут. Не примут. То есть должен царь-батюшка по красной дорожке, один, абсолютно... Почти божественное начало.
Да, да. Помните, Библия, Горбачева долго не могли простить, что за нарядом. И Путин довольно умно поступает, что никогда она не светится рядом, кроме тех ситуаций, когда ну надо по протоколу. Это, опять же, ментальность.
Ну, Ельцину-то особенно не мешало, хотя тоже, в общем, сама она понимала, что надо быть где-то рядом.
Вот это наша ментальность, ее надо уважать, учитывать, и поэтому всякого рода слишком близкие земные вещи, они... Как написано в биографии? Женат, имеет двух детей. Мне нравится, что имеет. Точка. Больше ничего не надо поговорить.
Ну, а вы считаете, что это вообще нормально вот для современного, вполне уже вписывающегося в какие-то гораздо более глобальные процессы российского общества?
Знаете, я не знаю, что такое нормально. Я исхожу с того, что если это отвечает глубинным ожиданиям, то это и есть норма для данного общества. Импортировать другую норму, да, вот Николай Саркози в России был бы очень смешно, вы понимаете, пошел бы номер. Поэтому в нашей системе эта вот норма пока такая. Точно так же, как не может быть женщина президентом России пока, даже Матвиенко.
Почему? Ну, хорошо, царица.
И они возникали 20-м переворотом, вы же помните, их не выбирали.
Александр из Курска нам пишет. Проголосуют за того, кто объявит об реприватизации.
Не знаю, уже не знаю. Вот пару лет назад, сейчас нет.
Скорее, того, кто сможет объяснить и убедить, что будет компенсация за... Да. И легитимизирует эту собственность. Я думаю, что, скорее всего, такого.
Я думаю, что уже все. Этот поезд уже ушел.
Владимир из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Анна, я немножко не понял, почему вы сказали «У» Набуковского. Вот. Мне кажется, что это харизматический лидер, мог бы объединить оппозицию всю. И, в принципе, в общем, очень широкий спектр. И действительно единственный человек, который может, в общем-то, противостоять любому кандидату от власти. Вот. Такое
замечание. Нет, я согласна с вами, что, безусловно, харизматичный, умница, никаких вопросов нет с прошлым, с историей, с анекдотом даже, который и с частушкой поменяли хулигана Луиса Карвалана. Все понятно, и мифилогемы есть. Но вот Иосиф Михайлович тоже кивает, вернее, мотает головой и говорит, что вряд ли.
Я согласен с тем, что это харизматическая фигура для определенного круга людей. Я думаю, что ни при каком голосовании, конечно, он не получит даже 20%. И не потому, что он не отвечает каким-то стандартам, а просто человек из прошлого. А люди хотят, если я правильно понимаю статистику, которую располагает агентство, люди хотят человека настоящего, но такого устойчивого, стабильного, относительно молодого, крупного, уверенного в себе, не отягощенного либеральными и прочими комплексами. Да, человек, который скажет, вот... Ребята, у нас все будет хорошо, и мы постараемся это сделать.
А, тут вот нам пишет Савельева, госпожа, что никто из недемократических лидеров не достоин быть президентом. А самый опытный, правильный и научно понимающий демократическое развитие – это Явлинский. И он один из самых достойных кандидатов в президенты.
Возможно.
Хотя лучше всего, чтобы была парламентская власть из демократических лидеров. Ну, это такая тоже редкая птица, но тоже мнение. А вот Степанова, госпожа, пишет нам, что Нарочницкая хоть внешне суровая, резка в суждениях, ну а вы что хотели, чтобы президент был мямлей? Мы же выбираем не мямлю. Леонид из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Да?
Вы так хорошо все объясняете. Вот хотелось бы узнать, почему никогда никто не говорит, что в законах о выборах и президента, и Думы заложена норма, что любая комиссия участковая после ухода наблюдателя имеет право переписать протокол, улучшив и исправив несуществующие ошибки. И об этом ошибку она не имеет права не показывать никому, это ее на ее усмотрение. При таких правилах игры имеет ли смысл обсуждать достоинство кандидатов?
Спасибо. Я попробую ответить, да? Конечно, существует огромное количество лазеек в нашем избирательном законодательстве. Существует огромное количество возможностей административных игр для подтасовки. Это никому не секрет. Все знают, что примерно до 20% так скажем, голосов можно сделать. Но мы сейчас действительно обсуждаем не игры технологов, а видение того, кто, в принципе, мог бы удовлетворить народные чаяния сегодня на этом изломе развития России. Что сейчас ждут избиратели? А уж кого сделают президентом, это не совершенно тема для отдельной передачи.
Но все-таки, тем не менее, если говорить о все-таки политических и экономических взглядах, этот новый человек, он какой? Вот он какой должен быть? Он все-таки... Ну, как он, между патриотом, либералом, ну вот где, в каком спектре?
Ой, хороший вопрос. Я думаю, что, конечно, первое, что нужно заявить, это некие социальные направленности.
Ага, ну, все-таки это социальный конечно. Человек.
Второе, что он должен заявить, о чем он должен настаивать, на развитии отечественной экономики, прочее, это, видимо, можно перехватить тезисы у некоторого количества левых, да, потому что это все-таки еще греет рабочие места, доходы и прочее. Вот здесь, видимо, можно было бы перехватить некоторое количество рационально мыслящих избирателей. Но я снова хочу сказать, что все-таки программные положения, может быть, ну, на втором месте, это не главное сейчас.
То есть опять вы настаиваете, как мы и пытаемся это... сказать, а все-таки что с содержанием, вы все равно говорите образ. Это икона, которая будет потом ретранслироваться.
Да, потом она будет менять свои программы сколько угодно, как Путин менял свое положение, сколько раз.
Вера Михайловна, Химки, пожалуйста.
Судите, пожалуйста, Юрия Болдырева.
Болдырева?
Знаем.
Ну что, нарядный персонаж, как вам кажется, но тоже уже...
Это тоже вчерашний день.
Вчерашний день.
Я думаю, что никто из разоблачителей, в принципе, сейчас не может претендовать на народную любовь. Все и так знают, что есть что разоблачать. Все и так знают о гигантской коррупции. Все и так знают о махинациях собственности и прочее. Но заметьте, даже достаточно крупные преступления в этой сфере не вызывают колоссального взрыва национального какого-то
процесса. Вообще ничего особенно колоссального взрыва не вызывает.
Ничего не происходит.
Нет, вот иногда все-таки, когда обманутые дольщики, водители...
Если их не объединяет кто-то, не помогает им сформулировать, я думаю, что сейчас вот это просто некий крик национальной души. Дайте нам 5 лет покоя.
Дайте нам... Ну что ж, покой-то вроде 7 лет дали, но Иосиф Михайлович, что ж какого...
Нет, не дали, все время дергают, все время какие-то новые идеи, все время какие-то новые преобразования. Вот тебе и это, и это, и это. Дайте возможность просто остановиться, глянуть, освоить то жизненное пространство, которое уже есть. У нас же есть возможность строить квартиры, ну, у некоторых, я понимаю.
Да, у некоторых.
Да, вот это. Можно куда-то выезжать, можно что-то делать, можно попытаться, если на все сложности что-то пытаться, можно... Люди осваивают новую жизнь. А им все время говорят, законы меняются 4 раза в год.
Ну, правильно, то монетизация год, то национальные проекты, да. То... Так вот это что? Это же... Так это же сами же элиты нам никак не помогают жить спокойно.
Так вот об этом и речь, а все хотят, дайте нам спокойствие. Некоторое количество лет спокойствия. Вот тот, кто придет, скажет, замораживаем на несколько лет некие правила игры, они будут стабильны и неизменны, вот там некие новые возможности. Вот что-то такое ожидается.
Какие же возможности-то? Это для каждый раз, чтобы развиваться, возможности должны как-то моделироваться, приспосабливаться ко времени, бизнес должен конкурировать, политики тоже, социальные проекты. Ну, вот
а можно сделать так, чтобы развиваться, но не конкурировать? Вот ведь мечта в чем. Я же все время об этом. Мифологическая идея, чтобы оно само делалось, а чтобы ты... Не попадал.
Тебе не приходилось все время бороться. В ножницы неопределенности попадать. Ну, это же сейчас уже почти невозможно.
Это вы понимаете. Может быть, я понимаю, может быть, еще кто-то понимает. А хочется. Мы же о мифе говорим.
Да, понятно. Нарочницкая. Так, тут Нарочницкую теперь начали обсуждать. Ну, вот, тем не менее, значит, это образ, который работает с экрана.
Она выступает довольно часто,
да. Видимо, это. Игорь Анатольевич. Так, все кандидаты не очень выгодны народу. Думаю, Ларионов Андрей мог бы стать реальным кандидатом, Александр. Это к разговору о научном, тихом и спокойном.
Это опять ожидание узкой группы интеллектуалов.
Да. Алла Вячеславовна пишет из Москвы. Все, кто предлагает в президенты Касьянова, Явлинского или Зюганова с Рыжковым, совершенно забыли, что они уже одной ногой были в этом кресле, но не решили занести туда и вторую ногу. Они созданы только для баламутства населения. и президентом должен быть совершенно не похожий ни на кого из них человек.
Вот я с ней согласен.
Да.
Вот это в общем, слушатель чувствует.
Ага, в общем, какую-то мы такую сложную такую нарисовали. Я думал, нет, чуть проясним, а только еще больше тумана напустили на эту третью темную лошадку.
Я думаю, что мы прояснили, на самом деле, вот то, что сказала слушатель. Должен быть человек не похожий на всех предыдущих, воплощающий в себе некое новое ожидание. Это новое ожидание стабильности, возможно, солидарность, возможно, спокойствие. И при этом он должен быть внешне и... визуально и виртуально попадать в ожидания каких-то мифологических структур.
Вот. Ну и если коротко, как вам кажется, в какой момент вот такой человек трансформируется в политика? Вот что должно произойти? Вот где он возникнет? Что должно произойти, чтобы вот такой человек вдруг...
Это элита должна его вытолкнуть, сказать, вот как оно обычно бывает в любой группе. Лидер выталкивает группу, говорит, ты будешь, и он будет. На самом деле за полгода он может стать национальной величиной.
То есть вы убеждены, что время для этого еще есть и еще не упущено?
Вот еще месяца два есть. Вот летние месяцы должны показать, есть у них такой человек или нет.
Да, ну будем наблюдать. Нам всем обещают, что, во-первых, премьера сделают где-то к августу или к сентябрю. Ну, может быть, это будет не премьером человек, может быть, он будет совсем другим.
Кстати, да, может быть, его покажут нам так.
Вот так вот покажут. Ну, хорошо. Это был Иосиф Михайлович Залошинский, профессор, директор Института коммуникативистики. Спасибо вам за участие. У микрофона была Анна Качкаева. И напоминаю вам, что сразу же после нашей программы в эфир выйдет передача «Свобода в полдень». Темы выпуска – результаты парламентских выборов во Франции, конференция с участием белорусских оппозиционеров в Москве, ситуация в палестинской автономии. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».